Здравствуйте, здравствуйте! Сегодня 3 февраля, пятница, 32 выпуск Daily Geek Show, и с вами сегодня Тельман. Сегодняшний выпуск проведем немножко в небольшой импровизации, потому как не было времени подготовиться, а посему я просто пробегусь по некоторым статьям, по некоторым новостям, которых тоже, к сожалению, немного было на этой неделе, и просто вам расскажу, чего и как и где произошло, и какое у меня впечатление от всей этой чепухи. Начнем, наверное, с некоторых программ, которые вышли на этой неделе, программ и сервисов. Для тех, кто интересуется программами для записи или перекодировки видео или DVD на iPod с видео, вышла версия для Windows популярной программы Handbrake. Я ей сам не пользуюсь, потому что немножко она очень сложная в использовании. Хотя именно на Macintosh и на Linux она достаточно хорошо бегает. На Windows она, во-первых, вышла как бета-версия. Немножко тормозит она. Я сам лично пользуюсь программой Videora, которая предоставляет достаточно много конфигураций, но при этом очень проста в использовании. Кстати, для тех, кто считает, что это глупо перекодировать DVD или видео на видео iPod, потому что все думают, что именно на нем и надо смотреть, я честно вам скажу, совершенно это неправда. iPod представляет собой не только тот факт, что он может показывать видео, но и тот факт, что у вас есть 60 гигабайтов в кармане, как ваша личная библиотека музыки и несколько кино, очень и очень удобно. Я, например, постоянно перекидываю DVD или какие-то фильмы на iPod, и просто потом подключаю его к телевизору и смотрю практически с таким же качеством, как показывает кабельное телевидение. Потому что на iPod можно закодировать на достаточно большой битрейт и на достаточно большое расширение, практически на 640 на 480. Если вы смотрите на iPod, он просто уменьшает это до своего размера, а когда смотрите на телевизоре, это его родной, если не больше, размер. Так что очень и очень удобно. Кто долго ждал Handbrake для Windows, вот для вас новость, берите, пользуйтесь. Еще один очень удобненький, на мой взгляд, сервис вышел в мире подкастинга. Ну, по-моему, сервисы сейчас эти выходят раз в неделю. Сервис состоит в следующем. Вы просто в формочке заполняете адрес RSS-фида, то есть тех самых файлов, которыми мы подписываемся на подкасты. Но в этом случае вы можете просто любой RSS-фид, и многие блоги или новости и так далее, они тех же RSS, они же посылают просто статьи, просто текст. И этот сервис, используя обычный text-to-speech, дает вам обратно MP3 файл, в котором записано все, что там написано, но человеческим голосом. Конечно, они используют какую-то левенькую систему, типа как система, встроенная в самих Windows XP, и голос немножко такой смешной, компьютерный, обрывистый, но понять можно. Мне, я вот попользовался ей пару дней, мне очень-очень удобно. Вместо того, чтобы сидеть и прочитывать утренние новости и интересные блоги, я просто кидаю эти RSS на этот сайт. Сайт, кстати, называется fittopodcast.com. И получаю обратно MP3-шку, быстренько закинул ее в свой плеер, и в метро можно прослушать все новости. Криво, не криво, но полезно, плюс бесплатно. Почему бы не попользоваться? В шоу-нотс я вам кину линк. Небольшая новость, грядущие большие новости про Google. По-моему, все сейчас говорят о Google, ну, чем я хуже. Google, если вы не знаете, планирует очень сильно изменить все свои алгоритмы, все свои программы, то есть сам софтвер, который именно делает поиск, анализ, сама эта программа. Очень скоро ее поменяют, апгрейдуют, называйте как хотите. Но факт в том, что они достаточно сильно изменили саму логику, как эти поиски, как эти анализы будут проводиться. И это все будет сопровождаться и передизайном самого Гугла визуально. Видел я пару вариантов, которые показывали какие-то на блогах дизайнеры, которые вроде работали с Гуглом. Не очень сильно изменится, но по-моему, станет похож на все эти Windows XP, вот такие феньки с отражением внизу, с синевой. Не знаю, зачем это нужно. По-моему, простой интерфейс. Именно зато все Google любят, что он очень простой. То есть ничего лишнего совершенно нету. Абсолютно минималистический. Это, пожалуй, все из таких сервисных, софтверских новостей. Пару новостей, как я называю, Geeky News. интересные, но бесполезные новости. Компания Boeing, компания, которая выпускает и производит самолеты, всеми хорошо любимые, получила, ну я считаю, это из серии идиотские патенты. Они получили патент на wireless network, то есть на обычную беспроводную связь, как мы пользуемся на интернет, но именно установленную в самолете. То есть, если вы не знаете, патенты, они чем хитры, там нужна очень правильная формулировка того, что вы хотите делать, без описания конкретного устройства. То есть, даже не надо создавать прототип этого устройства, достаточно описать конкретно, как это будет работать, и в общих словах, в чем инновация, в чем отличие этой системы от любой другой системы. Их не акценты именно сделаны, и как все патенты, у них такой язык расплывчатый, то есть никто ничего не понимает, что написано. Сказано, что это обычная беспроводная network, подсоединение к network, но именно используемая на мобильной платформе. То есть тот факт, что самолет, он движется, и там существует эта связь, ну, конечно, там есть указано некоторые детали, что это не будет никак не мешать приборам самолетов и так далее. Кстати, вот этот миф, что говорят перед взлетом надо отключить все телефоны, компьютеры и так далее, все девайсы отключить, это на самом деле полная брехня, потому что никакие радиоволны, нет никаких доказательств, что они перебивают связь радио или мешают приборам самолетов. И для чего это делается на самом деле? Это для того, что при взлете и при посадке, так как это самое опасное время в любом полете, сосредоточились на сидении спокойно, пристегнулись и так далее. И плюс, если что-то случится, чтобы никакие мелкие детали никуда не полетели, там при торможении или тогда тому подобное. Так, ну это я немножко в сторону отошел. В общем, Boeing получил такой патент, и теперь непонятно, что теперь нельзя, получается. Потому что, если вы подумаете, обычный ваш компьютер с wireless network, ваш лаптоп, который вы включаете, это же такой же трансмиттер, правильно? То есть, как вы посылаете информацию через карточку. Так получается, если я включу свой компьютер и открою свою сеть для кого-то другого на этом самолете, что же я, получается, нарушаю их не патент, и все, в тюрьму меня сажать? Глупость, по-моему, совершенно не суеверная. Кстати, это один из таких хитрых хаков, которые предупреждают. У нас на работе, кстати, предупреждали об этом, что когда летаете в самолетах, никогда не... Потому что Windows, если вы когда смотрели, у них там есть Preferred Networks. Ну, то есть он пытается подсоединить к любой network, и если по дефолту вы все поставили, Windows пытается подсоединить к любому wireless network, который он может найти. Есть некоторые хакеры, которые на самолетах открывают свой компьютер как network, называют его каким-то глупым именем, но звучащим достоверно, то есть там, не знаю, система управления полетами. И люди, нечаянно найдя этот network, думают, что это именно система, предоставленная компанией от летчиков от самолета. И подсоединяются к ней и пользуются ей как обычной системой. А хакер, соответственно, к нему подсоединились. Все, что ему нужно, вся информация, которую он может взять, он может забрать. И таким образом, это опасно на самом деле, вот так вот доверять на самолете любой wireless network, который вы нашли. Так что этого не делайте. Еще один такой прикол я классно нашел. Вот когда вы в машине едете, ну, кто из вас ездит в машине, знаете, говорят, мертвая слепая зона есть слева, да, где вот зеркало между... Потому что у зеркала у него ограниченная область, которую можешь показывать слева, левое зеркало водителя. И есть такая область, где машина может заехать, и вы ее не видите, и в зеркале она не отражается. То есть это всем известная хорошо такая слепая область. Но на самом деле, из-за физического строения глаза, у всех людей есть еще другая слепая область, и она находится в правой стороне и составляет всего лишь точку. И точка где-то размером, ну не знаю, 1.5 сантиметра. И причина для этой слепой зоны совершенно физиологическая. Потому что все нервы, которые в глазу, которые именно видят свет сами, они собираются в одной точке в пучок. И этот пучок уходит дальше уже в головной мозг и так далее. Так вот это место, где они все собираются и проходят через сам глаз и уходят дальше в мозг, на самом деле там нет ни одного конца этого нерва, который бы именно воспринимал свет. И получается это слепая точка. Но из-за того, что наш мозг очень такой хитрый, потому что он сглаживает все вместе, и вам кажется, что все слитное, то есть вы никогда не увидите никакую черную точку, вдруг ни с того ни с сего появившуюся. Но есть очень простой тест, и в шоу-нотс я кину одну очень простую фотографию, и попробуйте сделать вот следующий тест. Что нужно сделать? Закройте левой рукой свой левый глаз. Правый глаз оставьте открытый, и медленно приближайтесь к экрану монитора, смотря на плюсик. Вам придется увидеть эту фотографию. Там есть слева стоит плюс, а справа такая точка черная. Так вот, левой рукой закрыли левый глаз. Правым глазом медленно подвигаетесь к дисплею монитора. И смотрите, очень четко смотрите на этот плюс. На черную точку не смотрите, но как бы периферийным зрением пытайтесь осознать, что она там есть. То есть замечайте, что она там есть. Это достаточно несложно. Хотя придется потренироваться пару раз, но сделать можно. И приближаясь где-то на расстоянии, ну не знаю, 20 сантиметров, приглядитесь, и вы увидите, что эта черная точка вдруг ни с того ни с сего просто пропадет. И вы можете поиграться немножко ближе, дальше, когда очень близко, вы ее опять увидите, когда немножко дальше, вы ее опять увидите. Но есть такое вот расстояние, около приблизительно 20 сантиметров, да, 20-15 сантиметров, где эта черная точка именно пропадет. Это вот именно размер этой точки именно составляет вот этот пучок нервов, который ничего не видит в вашем глазе, поэтому называется слепой точкой. И, кстати, если у вас был грамотный учитель по вождению автомобиля, он вам наверняка рассказал про именно две существующие слепые точки. Одна это слева и чисто техническая из-за машины, а вторая это правое зеркало, где сидит пассажир. Именно иногда, если у вас глаз попадается на эту мертвую точку, на эту слепую точку, и в нее попало зеркало, то вы тоже ничего не увидите. Так что очень-очень аккуратно катайтесь на своих автомобилях. Еще одна интересная такая заметка. Все мы так очень любим и обожаем спэм, который мы получаем на все свои email-адреса. А знаете, когда вообще был самый первый спэм-эмейл послан, зарегистрирован официально? Это произошло еще до интернета, когда существовала система ARPANET, которая была прадедушкой сегодняшнего интернета. Послана она была одним из маркетинговых ребят компании DEC, которая в то время была одной из лидирующих производителей серверов. И это произошло аж в 1978 году и была послана просто всем адресатам, которые существовали на ARPANET, которых на тот день было аж целых 150 человек. Есть даже линк, который показывает этот самый имейл и его содержание. Причем содержание абсолютно чистое спэмовское, никакого интереса не предоставляющее никому. То есть борьба со спэмом, я думаю, будет продолжаться долго, так как начался он, собственно, еще до интернета. А вот еще одна новость из новых технологий, но технологии, которые без конкретного применения, просто интересно. Немецкая компания создала LED-дисплеи, но которые полностью прозрачные. И на самом деле, у вас даже в кармане, наверное, есть такой дисплей. Если вы посмотрите на свой мобильный телефон, и вот та самая подсветка, которая лампочкой сделана. В современных телефонах, кстати, это раньше была именно лампочка, именно LED-маленькая лампочка, которая просто светила под углом, и отражающий материал сзади делал весь монитор подсвеченный, поэтому вы могли иногда видеть, что сама лампочка светлее наверху где-то, как дырочка. А все последние телефоны используют специальные плоские лампы. На каждом мониторе сзади приклеена такая плоская пластинка. И вот вся эта сплошная пластинка – это и есть LED-лампочка. То есть она светится сплошным светом, чисто как ваш монитор на лаптопе. Так эта немецкая компания сделала подобный экран, который просто одно стекло, но вся разница в том, что стекло остается прозрачным. То есть именно изображение делается такими же LED-кристаллами, но сами кристаллы и само стекло прозрачное. То есть если вы все видели многие sci-fi movies, в которых монитор сделан на стекле, и просто люди пальцами тыкают, и все там движется. Достаточно близко оказывается такая технология, и фантасты не промахнулись. В одном из выпусков недавно я рассказывал про Linux, такую ручную игровую систему, типа Nintendo DS, типа многих игровых контроллеров маленьких таких, GP2X, если вы помните. Одна из команд ребят, недолго думая, вместо встроенного Linux установила на эту игрушку Windows 95. И работает практически как на обычном процессоре и бегает достаточно быстро. Поэтому я и говорил, что система очень классная, очень мощная. И скоро ее можно будет использовать для чего хотите. Graphical passwords. Ага, вот это интересная статья. Не знаю, интересная, но забавная. некоторые компании, и в основном security компании, высказали мнение, что в замену обычным паролем и обычным логином, который вы пользуетесь, то есть ваше имя, ваш пароль, выводите как текст, намного удобнее, намного более безопаснее использовать графические пароли. И ничего хитрого в этих графических паролях нету, просто у вас, вам показывается какая-то картинка, и вы должны кликнуть в нескольких местах, которые вы запомнили, и это и есть ваш пароль. И несколько вариантов существует этого дела, есть просто именно картинка какая-то, фотография или чего-то, причем вы и сами можете определить ее, и просто кликайте на местах, там, где вы запомнили. А есть, открывается окошко, и там набор разных иконок, и вам просто нужно запомнить какую-то очередность и какие-то именно сами иконки, и причем каждый раз, когда вы открываетесь, порядок этих иконок совершенно разнообразный, то есть вы помните именно сами какие иконки и в каком порядке их надо нажимать. Что звучит как раз, по крайней мере, на пару уровней действительно более безопасно и более спрятано. Хотя из-за того, что визуально мы все-таки запоминаем вещи лучше, если у вас кто-то стоит за плечом, наверное, запомнить, кстати, пароль такой намного проще. Но с другой стороны, именно для самого пользователя это проще помнить такой пароль, потому что большинство информации все-таки мы запоминаем визуально, а не на память. Поэтому многие-то и теряют, и забывают свои пароли. Из новостей, а собственно из тех же новостей про безопасность и security, некоторые страны очень серьезно задумываются о введении так называемых RFID-чипс или biometric-чипс, то есть радиочипов, встроенных в паспорта, во всякие удостоверения, где будет записано какой-то код, во-первых, технический код, чтобы можно было прочесть специальной машиной, а во-вторых, некоторые биометрические параметры самого человека, кому принадлежит этот документ, там как группа крови, ну не знаю, код его DNA, наверное, туда не будет записываться, но типа такие вещи. И Дания – это одна из первых стран, которая именно, наверное, будет одна из первых стран, которая введет такую систему в свои паспорта. Ну и еще до того, как это все дело вышло, к сожалению, вся эта система была взломана, опять-таки, какими-то двоечниками-любителями. Используя практически чуть ли не из магазина купленные пару аппаратов, они смогли прочесть, что написано на этом чипе, и подделать дупликат с той же самой информацией. Что ставит под огромный вопрос, потому что в Америке, например, ведется очень большое усилие именно и исследование по переходу в достаточно ближайшем будущем именно на такого типа чипы, встроенные в паспорта. Я уверен, что это происшествие задержит это на немного дольше. Еще такая маленькая, может быть, интересная новость. В штате Вирджиния было арестовано несколько... Не арестовано, а выслано судебный иск некоторым пользователям интернета за следующее нарушение. Многие модемы, кабельные, DSL-модемы и так далее, которые дают достаточно broadband, высокий проходной канал, они имеют встроено либо устройство, либо технический, или какой-то firmware, какая-то программа там записана, которая ограничивает ширину вашего канала, входящую и исходящую. Потому что сам ISP, сами компании, которые предоставляют Access, им не так просто контролировать это для каждого покупателя. Намного проще именно встроить это дело в сам аппарат, который стоит у вас дома, который именно подсоединяется к кабелю или к интернету. И что на самом деле можно сделать, так как это всего лишь либо техническое, либо программное обеспечение, записанное в этом модеме, его, соответственно, можно сломать. И на разных моделях это делается по-разному, но благодаря интернету все это можно найти. И некоторые люди именно делают что? Они просто взламывают эти ограничители и таким образом получают намного более широкий, намного более быстрый канал. Но, увы, многие ISP находят таких людей. И но что интересно в этой истории, что этих людей нашло и задержало ФБР. Не сама компания, а ФБР. И условие, что ФБР будет охотиться за кем-либо, нарушающим подобные вещи, что утраты, нанесенные таким покупателем компании, должны превышать $250,000. И вот это интересно, каким образом компания смогла доказать, что всего лишь открыв канал пошире, чем он есть, компания получила такой ущерб. Причем, что сам даже представитель этой компании сказал, что некоторые покупатели открыли канал настолько широко, что у самой компании нет такого широкого канала. То есть они там открыли на 100 мегабит канал себе на модеме, а у компании там даже до 100 не дотягивается он. И тем не менее людей им выслали судебный иск, и сейчас идет разбирательство. Вот это мне совершенно непонятно. Как, если настолько очевидно, что компания что-то там смухлевала, даже при том, что эти покупатели, эти клиенты были неправы, и тот факт, что ФБР так слепо накинулась на людей и пытается это доказать, ой, это просто от свободы никуда не деться. Ну и одна из последних новостей, маленький такой tip and trick, статья о том, как починить ваш LCD-монитор, если у него есть так называемый мертвый пиксель или черный пиксель, да? Иногда бывает на лаптопе, иногда на плоских дисплеях, на LCD-дисплеях можно присмотреться, иногда есть такой черный пиксель, который вообще не работает. Предлагаемый метод выглядит следующим образом. Выключается монитор, причем компьютер работает, но монитор выключается на несколько минут, и потом просто не пальцем, а подложив либо вату, либо какую-то тряпочку, вы нажимаете приблизительно в этом месте пальцем, причем достаточно сильно, не настолько, конечно, чтобы проломить монитор, но достаточно сильно нажимаете и держите где-то в течение минуты, и потом, пока вы держите, в это время опять включаете монитор. На некоторых мониторах это на самом деле может сработать. Надо быть, конечно, аккуратным, может это не сработать, но принцип в том, что все эти LCD-мониторы, они на самом деле это как бы залиты, ну, самое близкое можно сказать, что залит как маслом плоскость. И иногда что-то попадает туда, и вот этот именно пиксель, это не физический пиксель, а просто в этой области не распространилась вот эта жидкость. А прилагая давление на это место, вы как бы и при включении электрический сигнал просто пробивает как бы этот пиксель и, возможно, может поправить. Не знаю, так ли это или не так, у меня... К счастью, не ломался ни один монитор, и ни у одного монитора нет этих черных пикселей. Но если у кого-то есть, попробуйте, скажите мне. Поломайте монитор, к сожалению, ничем не могу вам помочь. А что еще у нас на сегодня? Да, пожалуй, наверное, все. Ну, еще одна вот такая маленькая новость, совсем уже наконец. Наверное, все уже используют, у всех, наверное, уже есть USB-драйвы, которые просто маленькие, как брелки, и положил его в карман и ушел. Одна из компаний выпустила подобного типа брелок, то есть в самом брелке ничего интересного нету, и размер его небольшой, всего какие-то там 512 мегабайт. Но что они сделали, на этот брелок установлен MSN Messenger, то есть ваш IM Messenger типа ICQ, и сам USB драйв этот закодирован паролем. Маркетируется он и продается он не просто обычным людям, потому что обычным людям, ну если вам надо, вы, конечно, это все сами сделаете, а он именно продается на рынок тинейджеров, на рынок молодых девушек, школьниц, которые именно хотят иметь отдельный MSN Messenger, который будет защищен от ихних родителей. Зачем такая фигня нужна, когда все так сражаются с интернетом и с тем, что постоянно кто-то залетает по интернету, кто-то из этих девочек все время попадается на какие-то ужасные истории, и продавать именно конкретно сделанный такой USB-драйв именно для этой цели. Ну, что я вам могу сказать. Америка, она очень удивительная страна. На этом, наверное, все сегодня. Опять-таки, извиняюсь за немножко такой каламбурный выпуск, если он получился немножко длиннее, чем обычно. Обещаю в следующий раз подготовиться и сделать более информативно, более четко. На этом разрешите откланяться. Всего хорошего. Пока.